эфире «Радио Свобода», программа «С христианской точки зрения», у микрофона Яков Кротов. Этот выпуск нашей программы будет посвящен саморазрушению и религии. У нас в гостях двое православных – публицист Владимир Кириллович Ковальджи и священник и психолог отец Евгений Пискарев. Информационным поводом для нашей программы, наверное, я бы сказал, три события. С одной стороны, уже две недели как широкие слои российской атеистической общественности обсуждают смерть в тайге, причем, видимо, смерть такую вот добровольную, человек замерз, одного священника в Инте, в Коми. Судя по всему, это самоубийство, потому что осталась доска, на которой написал, что здесь жил. Он не написал, покончил с собой, здесь жил такой-то. И его нашли туристы, которые забрались за 100 километров от города. Второе событие, я не буду тоже называть имени, покончила с собой одна моя очень старая, добрая, знакомая прихожанка одного из московских храмов, пришедшая в храм вот буквально в 91-м году, Царствие Небесное. А третье событие, в конце концов, Страстная неделя, арест Спасителя и все то, что великий французский социолог Эмиль Дюргейм считал, что религия, и уж точно римо-католичество и христианство – это саморазрушение. Это человек играл, играл и заигрался. И широкая атеистическая общественность как раз и говорит, смотрите, что такое религия? Какие-то детские неврозы, детские проблемы. И в результате человек удовлетворяет их патологически. Вот. И хорошо, если останавливается на полпути. А если идет последовательно, то поскольку религия – это самообман, он должен закончить абсолютным, тотальным саморазрушением, то есть самоубийством. Я предлагаю послушать краткую видеореплику, тоже православный психолог Наталья Скуратовская.
Сейчас мы имеем дело с несколько иной религиозностью, потому что для многих действительно средство заняло место цели, и считается, что там определенные там пищевые ограничения там, или там супружеское воздержание сами по себе являются как бы заслуга перед Богом, ну что, конечно же, не так. В общем, зарабатывать Царствие Небесное отказом от колбасы, в общем, ну, наверное, этого недостаточно. В патологической религиозности, которая уже может быть связана либо с неврозом, либо с психическими расстройствами, самоценно становится именно отказ от тех или иных телесных, ну, я бы сказала, не только удовольствий, но и нужд. То есть отказ от пищи, отказ от сна. Адекватность человека определяется по сохранности его критического мышления. То при неврозе, в принципе, скорректировать свои аскетические опыты возможно, но это будет связано с чувством вины, ну, что вроде бы там Бог велел, а я нарушил. Человек, как правило, не получает удовлетворения, потому что любые подвиги кажутся недостаточными. И, естественно, это не связано только с религией. Ну, например, есть такое широко известное заболевание, как анорексия. То есть это психическое заболевание лечится, в общем, психиатром. Поводом для самоуничтожения может быть не только, например, недовольство своей внешностью, но это может спроецироваться на религиозную традицию. Религия как таковая тут вообще ни при чем. То есть берется любой подходящий повод для того, чтобы дать человеку внутреннюю мотивировку для его психопатологических реакций.
Говорила Наталья Скуратовская. И тогда давайте я начну с того же самого вопроса. Саморазрушение Пасхи. Как может саморазрушить себя верующий человек? Но ведь это же сплошь и рядом бывает. Великий пост – это форма саморазрушения. Мягкая иногда, а иногда великая. Так, Владимир Кириллович?
Ну, вы знаете, возможно, я сейчас скажу что-то, в чем вы меня, как образованные богословы, более образованные, поправите. Но дело в том, что в религиозном сознании, и не только в религиозном, скажем так, в огромном количестве мировоззрений, религиозно-философских, просто философских, начиная с всем известного гностицизма, тело и душа или дух очень резко противопоставляются друг другу. Очень резко. тело есть, ну, бренная оболочка, такое животное, вот это существо наше материальное, дух же, он бессмертен. Бессмертен в разных пониманиях. У кого-то это частица космоса некого безличного, у кого-то частица некой тоже безличной силы, но тем не менее, как в «Звездных войнах», разделенной на светлую и темную стороны, или частица и произведение личного Бога, как у христиан или иудеев. Но все равно противопоставляется дух бессмертный, важный безумно в силу своего бессмертия, и совершенно неважное тело. И это резкое противопоставление, вечный дух в темнице, временной темнице тела, приводит к тому, по моему мнению, что два исхода. Либо мы тело начинаем презирать, умерщвлять и так далее, либо наоборот, оно настолько неважно, что главное – жизнь духа. А мы можем делать что угодно, красную икру ложками есть. Это не, абсолютно неважно – блудить, потому что это тоже одно из следствий такого противопоставления. Либо так, либо так. Но это к христианству, собственно говоря, не очень имеет отношения. Хотя, если опросить на улице христиан любой конфессии, то, наверное, 90% скажет, что загробная жизнь есть жизнь бестелесных душ, которые где-то там в раю летают между кущами, да? Что не имеет никакого отношения просто к символу веры, чаю воскресения мертвых. Воскресение означает соединение тела и души в новом каком-то качестве, уже явленном Христом и так далее, но тем не менее соединение. А разделение души и тела называется смертью, трагедией, по вере христиан временной трагедией, но трагедией, которая потом должна прийти обратно к единству души и тела. Только единая душа и тело есть человек. Все остальное – временное трагическое разделение, как следствие греха и так далее. Поэтому христиане верят в воскресение, а не в вечное существо бестелесных душ в раю, как думает большинство людей и среди христиан, и среди атеистов, которые критикуют христиан. И мне кажется, это ключевое непонимание одного из основных моментов веры, такое противопоставление.
Но ведь верующие не отбираются по анкете, как ты относишься к телу, как ты относишься к душе.
В некотором смысле отбираются, ведь да? Есть символ веры, он является как неким очень кратким схематическим документом.
То есть исповедую веры. Это или не исповедую?
Ну да.
Может быть.
Если правдиво человек исповедует, хотя бы отдает себе отчет.
Да.
Ну, правдиво исповедовать Христа, мне кажется, только не бейте меня, иногда легче, чем правдиво исповедовать себя. То есть понять, какой ты, иногда, собственно, мы для этого исповедуем Христа, чтобы понять себя. И это к чему, отец Евгений? Ведь есть такое психическое, не знаю, заболевание или расстройство, когда человек неуютно чувствует себя, ему кажется, что его тело неправильное, что, ну, жиртреспром с сосисками, это уж мне точно знакомо.
Ну, наверное, можно назвать дисморфофобией.
Ой. Морфо – это форма в смысле?
Это нозология.
Но это именно вот по отношению к телу.
Ну да, непринятие своего тела. За этим же стоит непринятие. Что мне в моем теле плохо. Я что? И что я хочу сделать? Я хочу усовершенствовать тело. Я хочу его уничтожить. В зависимости от того, что сделать, что человека побуждает. Обычно люди все-таки держат в себе свое мировоззрение такое вот патологическое, ну или болезненное. И не делится. И вот сказал, значит, батюшка в начале передачи, что прихожанка так окончила жизнь суицидом. Наверное, поведение батюшки можно тоже категоризовать как суицид. Но мы не знаем...
Минуточку, я попрошу здесь притормозить и объяснить.
Но практически, если он написал на доске...
поведение этого батюшки,
да, батюшки
покончившего с собой?
Покончив с собой, да уж я не знаю... Господи, помяни. Может, это и не канонично, но...
Канонично. Все, что по Христу, то канонично.
Дело в общем, мы не знаем судьбы. То есть, значит, первое, это может быть греховным поведением. Если греховное поведение, то это лично греховное, или это совокупность системных, там, как скажут, перекосов в церкви, таких общецерковных нестроений. И получается, что церковь плодит, ну... фанатически настроенных людей. Вот.
Она их не плодит.
Либо
она,
мне кажется,
может... либо они приходят, да, и церковь не оказывается неэффективной в плане лечебницы.
Она пытается?
Минуточку. Не знаю,
Инта.
Мне неизвестно.
Я прошу прощения, но ведь Инта не то место. Батюшка сам из провинции, погибший. Вот. Но все-таки Инта – это не то место, где легко жить. И там вот руководство, не местные жители, решает вот быть храму. Какой человек согласится ехать в глухомань? Деньги дает руководство, иногда не очень дает. То есть все это ни шатка, ни валка. Мы все знаем, как в России строятся вот такие деревенские храмы. Значит, человек жертвует собой. Он был иеромонах, семьи у него, следовательно, не было. А возраст довольно молодой. Это тоже... И тоже ведь скажут форму самоколечения. Как этот человек берет обет безбрачия? Безбрачие, бедности, послушание. А в результате что? Он исчез в декабре, нашли в марте. И ни прихожане, ни епископ не написали заявление в милицию, никто не всполохнулся. Потому что все делалось для формы. И строительство храма, и назначение священника.
Мы не знаем. Но вот действительно, если взять...
Ну как? Через неделю надо было идти и искать.
Батюшка, вот сколько врачей положено на какое число тысяч жителей в стране? И сколько храмов люди хотят положить в руководство церковное? И какая необходимость в строительстве церквей, когда люди, будут они туда ходить или нет? То есть вот это про то, что для формы. Что медицинские пункты нужны, но они тоже сокращаются, централизуют. Вообще в медицине творится преступление, но это не тема нашей передачи.
Ну, минуточку. Почему не тема? Это социальное самоколечение?
Да, это фактически своего рода, я бы сказал, даже геноцид народа.
Нет, геноцид мне слово не нравится. Человек, который покончил с собой, не совершает
геноцид. Нет, со стороны того, что политики властей в отношении медицинской помощи российским гражданам.
Я думаю, хотя это, конечно, совсем политическая тема, но я боюсь, что здесь все хуже. Это не какие-то гнусные сверху политики. Люди...
Просто не ведают, что творят, возможно.
Ведают.
Но ведают. Человек, тогда зачем?
Я скажу. Можно я произнесу слово «экономия»? Человек экономит на жизни. Экономнее не протестовать. Экономнее умереть. Ведь... Я вспоминаю разговор с одной американкой, которая была поражена тем, что русский человек средний, вот он понимает, что он не доживет до 80, а мужчина, скорее всего, до 65 по статистике. Ну и вот фатализм. Ну что делать? С ее точки зрения человек должен сопротивляться. Означает ли это, что всякий, кто живет в России, совершает растянутый суицид? Владимир Кириллович. Вы
Светлова, по-моему, спрашивали, зачем вы курите, вы же медленно убиваете себя. Он говорит, а я никуда не тороплюсь, отвечал Светлов.
Ну, это шутка.
Нет, распространять, конечно, тему самоуничтожения уже до... В конце концов, любой живущий в большом городе самоуничтожается, дыша тем, чем дышит. Лучше уехать в деревню или в горы, и, может быть, там ты проживешь лишние 15 лет.
А зачем же человек ушел в горы, поднялся и замерз?
Дело не в этом.
А вернемся
далеко уйдем.
Хорошо, да. Вернемся к посту. Вот вы сказали уйти в деревню. Господь Иисус начинает свое служение, как описывает евангелист Марк, с того, что уходит в пустыню. И он там взалкал к концу 40 дней. То есть это, ну, строго говоря, повторение исхода. Когда евреи уходят из Египта, это же суицид, они куда идут? И они там все вымирают в конце концов.
Землю обетованную, есть цель.
Да, но входит другое поколение, не ушедшее. Из ушедших никто не пришел.
Я же в самом начале упомянул противопоставление души и тела. А есть не противопоставление, а иерархия. Да. Мы не спорим. Дух важнее, тело на втором месте. Но не противопоставлено, а дружественно. Тогда его надо просто, если оно зарывается и пытается поставиться на первое место, его надо сказать, товарищи, знай свое место, я главнее, говорит дух. А не противопоставляет. В этом смысл поста, как говорил приписывается Серафиму Саровскому, что тело как ослик, который везет поклажу. Если ослика очень хорошо кормить, он будет такой жирный, довольный, никуда ничего не повезет. Если ослика уморить голодом, он тоже ничего никуда не повезет. Надо ослика держать, так сказать, в правильной форме, чтобы он вез. Так же и наше тело. И слишком хорошо – плохо, и слишком плохо – тоже плохо. Ослик перестанет выполнять свою работу.
Ну, как натянута струна.
Но если ослик себя на шею сядет, тоже нехорошо, когда ослик на дедушке едет верхом. Его надо поставить на свое место, он должен выполнять свою функцию и выполнять хорошо.
Это звучит красиво, но это, ну, звучит дохристиански, Владимир Кириллович. Это речь эпикурейца, речь стоика, речь Пифагора.
Почему? Нет, это как вечная речь.
Я скажу, а Господь Иисус Христос говорит, что тот, кто себя погубит, свою жизнь, свою душу, тот ее спасет. В конце концов, ведь Голгофа – это не какой-то вот умеренный путь. Он, Господь идет в Иерусалим, чтобы погибнуть. Ученики даже отказываются понять это, он в лоб говорит. Они сопротивляются. Зачем? Зачем это было нужно? Это же вопрос...
Вопрос не в том, что, а как? Погибнуть можно, просто бросившись на амбразуру, так сказать, и просто ворвавшись в дом Ирода, скажем, или первосвященника, или Пилата с ножом, как тот, который там недавно в Англии стрелял там, в полицейского, да? Можно нарваться на это. А можно идти своим путем, просто знать, что он приведет к таким-то последствиям, но идти им честно. Это немножко две разные категории.
И это не суицид?
Нет.
Я читал клинические исследования, где Иисусу Христу ставили диагноз психиатрический, и в том числе суицидальное поведение.
И мания величия, наверное.
Там, я уж, честно говоря, не помню. Тут важна цель какая. Значит, вот, есть причина у всего, у смерти, у суицида. Есть цель. Значит, цель вот у батюшки, который так скончался в горах, тоже непонятно. То, что она оставила доску с надписями, ну и титулованием, ну, значит, он такой, как бы, паспорт самого себя. Вот он назвался сейвер-монахом перед лицом смерти. Здесь жил.
Мне кажется,
зачем жил?
Мне кажется, что тут очень интересно, что он, явно умирая, и вот эта вот доска служила предсмертной запиской, он не написал «здесь умер», он написал «здесь жил». Что все-таки он до последнего смерть в сознание не пускал.
Не могу сказать «жил». Во-первых, в прошедшем времени. Уже тоже так.
Да, это мемориальная доска. Здесь жил великий поэт.
Мемориальная доска. Да. То есть это согласен.
Но, видите, прошла волна осуждения этого священника в православной среде, в том числе, что он повел себя по-сектантски. Ну, как старобрядцы, которые сжигали себя, чтобы не даться в руки государственным органам. Как известный казус уже в наши дни, пензенские так называемые затворники, которые покончили с собой, они думали, что конец света. Такие случаи сопровождают историю религии, и не только христианство, но христианство в России прежде всего, на протяжении всего времени. Это всегда патология и использование православия не по-православному, или здесь все-таки речь о другом, что есть что-то, что провоцирует в самой нашей вере.
Мне кажется,
провоцирует что?
Саморазрушение.
Елицы во Христа крестихомся, в смерть его крестихомся. Конец цитаты.
Нет, как вы очень точно сказали, вопрос о цели. Например, ведя войну за определенную цель, скажем, нам нужно скинуть условного Саддама Хусейна, не знаю, мы ставим цель. Если эту цель можно достигнуть там без потерь, мы с удовольствием ее достигнем без потерь. Если невозможно, придется идти на потери. Значит, здесь главная цель, а не потери. Войну ради потерь никто не ведет. Ведут ради цели. Точно так же, видимо, и, как вы говорили, и в духовной, так сказать, брани, главная цель. Если это на пути к этой цели встает несовместимость с жизнью, то приходится идти на это. Если нет, слава Богу.
Кто тогда враг, с которым сражается Господь Иисус?
Нет, мы говорим именно о цели.
Цель была смерти Спасителя.
Проповедовать в Иерусалиме. Он знал, что это выйдет именно так. И что наверняка, даже если по-человечески говорить, скажем так, не знал наперед, а наверняка предполагал, что это приведет к аресту и ненависти и смерти.
Проповедовать,
но цель была важнее.
Проповедовать в Иерусалиме.
Но цель какая? Исполнение воли Отца Небесного. То есть само по себе, наверное, цель – это искупление, ну, рода человеческого, так высоко.
Ну, да.
Насколько этот догмат адекватен, ну вот чувствуют ли люди, что часть вместо целого, значит, лучше погибнуть одному человеку, чем всему роду. Вот это часто звучит так красиво на словах, действительно ли мы это, ну, быстро, это выстрадано нами, говорящими? Или это все сотрясение воздуха?
Тогда это можно вспомнить апостола Павла и другие слова о том, что Иисус побеждает смерть, собственно, пасхальный тропарь.
Смертью, победив, поправ. Наступив.
Раздавив, потому что еще с древнейших времен на Ближнем Востоке символ победы – это стопа победителя, поставленная на шею поверженного царя. Как это потом часто изображалось на иконах воскресения, изображается, собственно, сошествие в ад и выход из ада. И там вот этот вот змей с пастью ада, он так рисуется, как головастик, вот, но он часто рисуется именно вот раздавленный. Вот, то есть вот наступили, он, и умершие выходят.
То есть, чтобы победить, условия нужно умереть. Чтобы воскреснуть, необходимо умереть.
Но опять тогда встает вопрос. Всякая ли смерть – это победа над смертью? Почему самоубийство не победа над смертью?
А где здесь воля Божия? Где воля Божия в самоубийстве? Скорее, да будет воля моя или да будет воля дьявола, внушившего мне, что жизнь окончена и бесполезна. Мы же не знаем. Дело все в том, что суициденты обычно не рассказывают своих переживаний. Они держат это в себе. Если бы эта прихожанка рассказала бы своему батюшке-духовнику, вот такая ситуация, меня посещают такие мысли. Что мне делать?
Отец Евгений, 25 лет в церкви, 27. Я думаю, она исповедовалась каждую неделю. Я думаю, она говорила.
Тогда почему не были приняты меры тогда?
Я говорил об этом с Владимиром Львовичем Леви, потому что у многих священников, а если священник нормальный, то думаю, что у каждого, есть подобный трагический опыт. И мне Владимир Львович Леви, наш выдающийся православный психолог, сказал, что такой опыт есть любого психиатра. Опыт пациентов, которые покончили с собой, несмотря на то, что он с ними говорил и лечил. Причем опыт у Владимира Львовича Леви такой, уж, конечно, побольше, чем у любого священника, потому что он пользовал, говоря по старинке, тысячи людей.
В данном случае речь же идет обо всех, и православных, и атеистах, и о ком угодно. Так и вот, нельзя высчитать, где процент выше.
Я могу сказать, как я действую.
Я это к тому, что мне очень не хочется хоть в чем-то обвинить священника, окружающих, прихожан.
Значит, есть, если хочешь, технология.
Так.
Значит, мне человек говорит, вот у меня посещают такие мысли. А как они возникают? Причины возникновения, а главное, зачем? Вот ты это сделаешь, зачем? Какая цель? То есть получается, что это кто внушил бежать от грядущего гнева? Значит, люди чувствуют неблагополучие, что это бегство от реальности, от невыносимости. То есть, например, физическое страдание у раковых больных настолько сильно, что они мечтают о
эвтаназии. Это понятно. Но здесь вот священник... Это же фикция смерти за паспорт. Он на этой доске написал, что вот не принял ННН.
А у Христа был паспорт?
Ну как? На кресте было написано «Иисус Христос, царь иудейский».
Да, выданный римским прокуратором.
Да.
Да,
причем на трех языках, не... на трех языках заграничный.
Да. Значит, у Иисуса Христа был паспорт.
Его государственная власть, можно сказать, жизнь Спасителя началась с регистрации рождения,
да,
в Вифлееме, и смерть. Это очень редкий случай для той эпохи. И все-таки я к чему клоню? Легко издеваться над человеком. А давайте возьмем человека, попугай. Попугай выдергивает себе перья. Невроз? Невроз. Он от этого погибнет.
Навязчивый невроз, да.
Навязчивый невроз. Мы можем помочь попугаю? По-моему, нет. Считается, что нет. Не очень.
Первое, что психологическими средствами может быть и не очень, потому что у попугая нет сознания. Это все-таки реакция на стресс. Скорее всего, на стресс. Попугай переживает стресс. Что можно попробовать изъять попугая из стрессовой ситуации? Что вызвало его стресс? Ну, опять, это, как сказать, по сути, бесчеловечный пример. Ну, действительно, уберем стресс и посмотрим, как человек себя будет вести.
Минуточку. То есть этот священник, эта женщина несчастная и многие-многие, покончившие с собой, это люди, попавшие в стрессовую ситуацию?
Или находящиеся в ситуации хронического стресса. Значит, важно понять, либо острое, либо хроническое. Но важно, что это остается нераспознанным. и не принято никаких мер. Батюшка, предположим, священник, понимает, что он в этом не очень компетентен, он не учился, может быть, опасается. Он кого-то призывает в духовной среде, но есть же священники-психиатры в прошлом, с ними консультируются.
Я еще раз скажу, давайте возьмем крайний случай. Женщина в центре Москвы, столичный город, психотерапевты, психологи православные, такие-сякие, 5 священников в храме. Она кончает с собой. И я скажу, поправьте меня, никто из нас от этого не застрахован. Так, Владимир Кириллович?
Наверное, здесь, конечно, я малокомпетентен именно в вопросах
психологии. У вас не бывало патологии. Никогда мысли о суициде? Вот что школа-то делает с православным. Мобилизует. Педагоги не кончают с собой.
Общение с молодыми людьми, это происходит заражение энтузиазмом.
Так, Владимир Кириллович?
Да нет, просто дел многовато, некогда пока.
Некогда, еще один фактор. Что человек занятый, это же как бы нужно какое-то праздное время свободное, чтобы почувствовать, сосредоточиться на безысходность. Тут вот стирать надо, подметать, вечно чего-то надо делать.
Хорошо.
Честно говоря, мне кажется, мы все-таки уходим от темы очень далеко, потому что неохватна и чисто психологическая тема суицида и суицидальности вообще.
Саморазрушение.
Да, а тема саморазрушения не просто саморазрушение, а вызванного религиозными мотивами. Просто саморазрушение, это алкоголизм, наркомания. Сейчас мы можем охватить мотивы, все, а нельзя объять необъятное.
Религиозные мотивы – это поиск высшего, служение Богу. Господь Иисус Христос – это саморазрушение ради служения Богу.
Вообще, почему саморазрушение? Саморазрушение – это финал. Причем это не разрушение, не саморазрушение.
Это бесстрашие, скажем так, а не саморазрушение. Он не боится.
И он знает, что он воскреснет. И воздвигну в третий день.
Ну, конечно.
То есть это своего рода знание. Ну и вера, естественно, доверие отцу.
Да, с этим надо осторожно применять термины, кто-то неправильно поймет.
Я бы с этим осторожно обходился вот по какой причине. Мне кажется, что когда мы имеем дело с распятием, вот мы и страстная неделя. Причем ведь какая-то вот со страстной субботы и Пасха, там какой-то такой молниеносный получается слом из желания поскорее порадоваться. И 3 дня в гробнице, они превращаются, в общем, там, тут осветили яйца, тут куличи. О, уже пасхальный за утренне, 11 часов, бежим в храм. Я думаю, что можно 10 раз быть уверенным, что ты воскреснешь, умирать от этого не легче ни на грамм.
Значит, пост – это же не саморазрушение, это воздержание. Это воздержание от лишнего. От излишнего, от обрезания тех листочков, которые не ведут к жизни. Я бы даже так сказал, это попытка сделать шаг к установлению резонансных отношений с Богом. Вот пусть даже так. То есть у меня живое общение. Вот бывает, что беседа вот мертвая, вот человек все говорит правильно, не верю.
Это что же у вас за Бог такой, что нужно обязательно перья из груди вырывать, чтобы он отреагировал, обратил на тебя внимание?
Это попытка обратить на себя внимание, но она же тоже безблагодатная. Ну, если мы берем попугая. Значит, бывают страдания благодатные, бывают безблагодатные. Вот бывает, человек плачет, а его не жалко. Ну, вот не жалко, это же манипулятивный плач. Да сделать так, чтобы было по-моему.
Вы говорите изнутри веры. Вы можете чуть-чуть отступить? Вот неверующий человек говорит, что религия – это попытка действительно наладить отношения с мирозданием через самокалечение.
Да почему же самокалечение?
Поклон. Что такое поклон?
Тренировка мышц спины, в частности.
По-моему, двигательный это оскорбляет религиозные чувства, Владимир Кириллович.
С позиции неверующего, что
это? Об этом просто даже нелепо
шутка.
Говорить. Весь человек, любой абсолютно, является символическим. Когда нам что-то нравится, мы аплодируем.
Так.
Мы, когда я хочу сказать, что вы такое говорите, я вот рефлекторно развожу руками.
Жестикуляция.
Когда, если вы очень большой начальник, я рефлекторно немножко подтягиваюсь, так сказать, вот так стою. Ну, это естественно. Естественно, телесно, так сказать, но как-то психосоматика, я не знаю,
телесные
как называется.
Проявление
душевного состояния.
Нет. Да, соглашусь.
И где тут
поклон? Когда я прошу тишины, я делаю руку так, и все понимают, что это тишина на любом языке.
Молчать.
Или наоборот, погромче, я делаю руку так. И все дирижирование.
Язык жестов.
Язык жестов и положение тела. Это естественно
для человека. Где тут место земному поклону?
Естественно для человека вот в такой позе молиться трудно. Это просто психофизика. Засунув руки в карман.
А я видел в Америке людей, которые так сидят в церкви.
Но это не значит, что они молятся.
Другая психофизика.
Они так сидят.
Во-первых, они сидят. Вот я видел, прости господи, римо-католического архиерея в Америке, который сидел, положив ноги на стол. Но в гражданском, в штатском. В любом случае, а где тут земной поклон? Вы же, будучи неверующим, никак не совершаете земного поклона. Земной поклон, о чем мы говорили? Царь наступил на шею противнику. Когда я совершаю земной поклон, я раб Божий, я повержен перед Богом. Это саморазрушение.
Положил лице на землю. Это скорее самоуничижение.
Ну, я добровольно.
Уничижение и уничтожение похожие слова, да, разные.
Да. В чем разница? Почему, если я становлюсь на колени перед ОМОНовцем, это одно, а перед Богом это другое?
Разные объекты немножечко.
ОМОНовец требует, чтобы встали на колени. Все на колени.
Бог говорит уже евангельская заповедь, что вы друзья, а не рабы. Он называет нас друзьями.
И тогда почему?
А мы уже вот хотим, кланяемся, хотим. Нет, это наше дело, он не требует.
А почему наше дело поклониться тогда?
Ну, это наше дело. Я хочу, он не требует.
Это у вас детский невроз, что вы хотите чувство к Богу выражаете? Вы же даже перед родным отцом, я думаю, не становились на колени, будучи ребенком. Или ставили на горох, не приведи Господи. Поэт.
Ну да. По Фрейду не надо искать травмы детские, да?
Отец Евгений, что? При слове ребенок собрание смотрится сразу на вас.
Да, понял. Мне отдается эстафета. Хорошо. Бывает, может быть, это стадное поведение. Значит, в церкви принято вообще.
Социальное.
Да. Ну, значит, есть такое возражение. Все на колени, и я на колени. И положил лице на землю. Это признание преимущества господина. Слово «господин» в русском языке до 17-го года означало, что другой выше. Обращение, да, к другому господину – это значит обращение снизу вверх.
Да.
Обращение товарища – это скорее обращение сверху вниз.
Нет, это обращение на равных. Товарищи – это выпускники одного факультета.
Вот был министр, например, а был товарищ министра.
А.
То есть это похоже на равных, но скорее все-таки… Вот есть я, оно в целине, а это мои товарищи. Значит, есть некоторое ядро.
Так.
Так вот, господин, ядро, я даю пальму первенства собеседнику.
Так.
Это может быть фальшиво, это может быть номинально. Значит, становление на колени – это признание преимущества того, с кем я беседую. Признание божества более великим, чем я ничтожен. Вот если Христос поднимет меня с колен, как, возможно, отец поднял блудного сына и перстень дал, и одежду нарядил. Но вот это покаянное чувство, знаете, ведь когда у нас наибольшее количество постов в церкви? Великим постом, где мы смиряем себя и просим у Бога, чтобы он, ну, и Марию Ефрема Сирина избавил от грехов. Потому что сами часто мы не в силах, сам человек лично не в силах. Церковь – это соединение людей. Все-таки, и вот Даникейский символ веры, это же все-таки веру в общение святых.
Это, ну, он остался этот символ веры. Ну,
нет,
да,
он сейчас веру вот в единую святую соборную апостольскую церковь. Нет этого живого общения.
Формально.
Да, формально. Нет, но вот это в языке не обозначено. И получается тогда, что уже церковь – это уже как и храм, и это уже, в общем, скорее камни и доски, а не ребра.
Владимир Кирович, можно я переформулирую к вам как к педагогу? Потому что, вот смотрите, когда пошли недавние митинги и всякие социальные такая активность, люди многие восхитились тем, что появилась молодежь незашоренная, говорящая свободно, раскованно, лишенная комплекса неполноценности. Не то чтобы очень смелая, но не наглое, что вызывало, обличало бы какое-то как раз вот сознание своих недостатков, нормальные люди, как вот из Америки приехали, хотя они там в Томске, Иркутске и в той же Инте, может быть. И люди очень обрадовались. Почему атеисты не радуются нам, верующим? Потому что они в нас видят людей другого типа, людей, ищущих компенсации, саморазрушения. Чтобы нам не быть вот такими вот спокойными. Причем на практике-то вы-то отцы, это вы такие.
Что бы и не быть, а почему бы и...
А зачем тогда Великий пост, битье головой об пол, Господи, владыка живота моего, язык-то какой-то не русский, архаичный. Ведь это же то же самое разрушение, говорить не на своем языке, а на языке 300-летней давности.
Не, ну, конечно, надо всячески объяснять, что никто никого не заставляет.
Так этого отца несчастного, самоубийц тоже никто не заставляет покончить с собой. Вот, а ведь трагедия происходит. Вот, почему мы...
Нет, я помню, как к одному моему знакомому священнику, прям почти при мне, там, подошла молодая пара, неофитов таких, и спрашивают по поводу вот, регулировки сексуального воздержания...
Интимных отношений.
В тот или иной пост. Там, Петров, там, Рождественский, ну, великий уж, не говорим. Он говорит, ну, вы сами чувствуете... Вот, потребность в этом воздержании. Прекрасно. Если еще до этого не дошли, ну, то не надо, тогда по Павлу действуйте, так сказать, не отказывайтесь от этого. То есть вы сами должны дойти, чтобы не был этот поклон просто пустой формальности.
То есть
и только
упражнение. Это ваше решение.
Ну да, это прекрасное упражнение, но только упражнением быть не должно.
Это какой-то... Тогда выходит, что у нас двойной стандарт в одних вопросах традиция рулит,
традиция, да.
А в других вопросах решаете сами.
Да во всем решаете сами.
О, минуточку, а тогда что такое Великий пост? Великий пост – это не ты сам решаешь, это ты как член церкви. А что, Господь Иисус Христос сам решал идти на Голгофу? Он выполнял волю Отца. Если бы он сам это решал, он был суицидник.
До этой мысли тоже надо еще дойти. Вы говорите уже с позиции человека со совсем иного уровня. А мы говорим о том, что говорить, скажем, сочувствующим внешним. Как раз они должны как можно больше свободы получать и сами доходить до,
я думаю,
до того
это,
поклона
я...
и того поста. Потому что приходит время какое-то, и мне самому не приходит в голову жарить курицу на Страстной Седмице. Не потому что я ее не хочу, не потому что я себя заставляю не есть жареную, а мне самому это в голову не приходит, потому что это время такое, вот эта Страстная Седмица. Мне немножко другим голова занята. Вот не до этого мне. Вот когда человек сам до этого дойдет, и прекрасно. А нет, ради Бога, курица не грех.
Но вы же, что значит голова не дойдет? Вы сострадаете Христу. Вы на Страстной неделе мысленно с Ним.
Это событие для меня очень важно.
Поэтому... Да. А вот самоубийца, если я правильно понимаю, для него ничто не важно, кроме того мрака, который овладел им.
Ну, фактически, да. И он выполняет волю этого мрака, по сути.
Без воли.
Ну, вообще любое...
Трудно сказать,
я боюсь,
сочетание, да, воли. Вот в чем происходит. Борис Кирович, извините. Значит, если Христос сочетал и просил, ну, не как я хочу, а как ты, то здесь то же самое. Сочетание воли. То есть некоторое согласие. Да, принимают за правду все эти вот мысли, они ложные, что все плохо. Все. Сверхобобщение, что то, что у тебя есть руки и ноги, это плохо. А то, что ты можешь спокойно дышать, и вот некоторые не могут, это тоже плохо. Ну и так далее, шаг за шагом. То есть выясняется лживость некоторых установок. Но важно, что для этого важно доверие, просто правда.
Да. Вот.
Что касается поста, да, позвольте, то придите все, и постившиеся, и не постившиеся. Слово Иоанна Златоуста. Христос принимает всех. Его руки распростерты, как на кресте, так и можем ли мы... Значит, принять это воскресенье в непостившемся виде, ну, сыты, довольны, пришли в церковь посмотреть, что это такое. Или все-таки мы каким-то образом готовились и сопереживали этому. Это разное принятие. То есть принимаем ли мы в сердце Христа или не принимаем. Все, да. Я закончил.
Да. Более того, я даже думаю, что это великолепно и, наверное, богодухновенно выраженная Иоанна Златоуста формула «Придите все, постившиеся, не постившиеся». Вот не будь ее... Наверное, и не стоило бы поститься. Мы
соглашусь.
Вот к тому, кто призывает и постившихся, и не постившихся, вот ради того стоит поститься. Воистину стоит. Если бы он сам этого требовал, нет, не стоит. А я боюсь, что меня тапками закидают профессиональные психиатры, я здесь полный профан, но мне все-таки кажется, что вообще все психические заболевания, серьезные психозы и так далее, кроме вызванных физическим повреждением мозга, а вот именно психические, они вызваны зацикленностью на себе. Как только человек не зациклен на себе, у него маний. Например, я знал одну женщину, которая спала в ведре, нагрывшись корытом, потому что она была уверена, что и мы, и соседи снизу, и соседи сбоку – это агенты ЦРУ, которые ее облучают. Или КГБ, неважно чего. То есть она думала, что ее персона кому-то интересна в ЦРУ или в КГБ. Да. Ну, это же никому надо понять, как только человек считает себя пупом земли, считает себя важным, для чего настолько важным, ну, конечно, он придет к психозу. Как только он направлен на других, ему не остается времени на такие мысли.
Я думаю, что вот саморазрушение и в пределе самоубийства – это все-таки не психоз.
Но это некоторый эгоизм перевернутый. Просто вместо числителя в знаменателе число тоже.
Насколько я ощущаю... Я почему против того, чтобы говорить, что вот есть священник, она должна была обратиться к священнику и так далее. Бывают, мне кажется, ситуации в жизни каждого человека, когда ты понимаешь, что обращаться к кому бы то ни было бесполезно. Состояние одиночества действительно как в Гефсиманском саду, и ты, но только Господь готовился к аресту, и было бы странно, он говорит, ну ты сходи поговори, там при храме есть вот опытный батек такой-то, он... вы с ним растешьте все это дело. Вот. Я думаю, что человек, совершивший самоубийство, он стоял в какой-то точке, от которой другая тропинка вела к святости. Он был в точке расхождения очень тоненькое, расхождение между двумя путями, в погибель и в спасение. Особенно если темно, там не очень-то видно. И ощущение человека оставленности, у Христа было ощущение Бога оставленности. Люди тут вот лежали, ученики спали, но все-таки пошли с ним. Вот. А у самоубийцы, мне кажется, это ведет ощущение человека оставленности.
Ну и у Христа было человека оставленности.
Все меня оставили.
Все меня оставили. Более того, на кресте профессиональные ученики разбежались, а сотник проповедовал воистину Сын Божий. Перевертыш тоже, вот получается, что кто проповедовал? Сотник первый, что воистину Сын Божий, а все разбежались.
Ну, кто его знает, что он вкладывал в эти слова? Скорее тоже всего, что-то, ну, сирийская, античная, греко-римская культура, типа Аполлон, там, Геркулес.
Мы не знаем, но первый, веры, кто сказал, нет, сначала, да, царь иудейский, а потом уже Сын Божий, тоже римскими устами.
Ну, тогда уж давайте по гамбургскому счету. Какие слова Спаситель на кресте? Боже мой, зачем ты меня оставил?
Да.
Это что, кощунство?
Состояние кризиса, как минимум.
Как деликатно выражаются психиатры, у меня нет слов.
Ну, как минимум. Значит, дело все в том, что, испустив сильный там возглас,
крик,
да, скончался. Ну, издыша, я по-славянски помню. Что это? Вот такой, такая ситуация. То есть нигде нет, что он там пропел хвалебную песню, такого благочестивых вымыслов в этом тексте нет.
Они пошли позднее, в античность, где мученики там на костре поют, смеются, острят и так далее. В Евангелии
нет, ну, этого... Ну, тоже ходили в печи.
А здесь предельный реализм, здесь предельный реализм всем нам хорошо понятный. Вот. И в каком-то смысле вот это саморазрушение. Самоубийца, он ведь что делает? Он же пытается контролировать смерть. Он определяет, когда ему умереть.
Ну, да. Ну, трудно сказать, контролировать ли это.
В отдельных случаях.
Но он пытается, это попытка. Я решаю, когда
хорошо,
мне умереть.
Иуда, самоубийца. Он контролировал кого? Себя или смерть? Смерть Иисуса Христа. Он проводил какую-то свою линию, по-видимому. Мы тоже не знаем, у нас нет никаких фактов. То есть деньги 30 серебряников – это, по сути, ничтожность. Это, наверное, тоже из области
хорошо
торговли. Я вам жизнь Христа, вы мне 30 серебряников. Так сказать, ну как есть, там $1 что-то стоит.
Нет, 30 серебряников – это скорее 120
это
долларов.
Это 600 на болоте. Там,
да, это все-таки ну, месячные зарплаты. Это 30 тысяч рублей на наши деньги, наверное. Вот. Но дело в другом. Дело в том, что Иуда предает дважды. Один раз он предает, когда выдает место расположения, а второй раз он предает, когда вешается. Потому что когда он вешается, когда он выдает место расположения, он предает человека, ну, того, кого он считает человеком. А когда он вешается, он предает Бога. он предает реального хозяина своей жизни.
Нет, тогда уж он больше предает, когда договаривается.
То есть, это само там, собой.
Знаешь, как все поступенчато, вот из одного вытекает другое. И вот этот суицид, любой суицид, это некоторый путь к смерти. Про веру суицидентов, ну, я с верующими суицидентами не общался, я общался с такими обычными людьми, атеистическими, можно сказать. У них нет веры, они просто хотят уйти. С одной стороны, если хотят уйти, а с другой стороны, хотят воздействовать на родных. Пусть поплачут. То есть это своего рода месть и возмездие, заявление о себе.
Я думаю, презумпция невиновности требует считать, что большинство самоубийц просто в отчаянии.
Возможно, это отчаяние. Весь вопрос...
Вера и отчаяние совместимы? Может быть, вера без отчаяния? Отчаянная вера.
Нет, отчаяние – это надо тогда долго определять, что мы имеем в виду под этим термином.
Ну,
здесь можно вкладывать разные оттенки смысла.
Ну вот, возвращаясь к началу.
Господи, спаси, люди отчаянные.
Да.
Цитата.
То, о чем говорил отец Евгений в начале, о чем говорит, в общем-то, вся Библия. Я недавно видел картину британского художника, где сидит такой вот толстый британец, это довольно злая сатира, в плавках, как на пляже, на шезлонге, у него по эту сторону распятие такое готическое, в руке у него четки, тут у него библиотечка религиозной литературы, то есть Исаия отдыхает. Вот, это человек, вот если бы этот покончил самоубийство, это был бы подвиг духа, а тут человек из Христа, из страданий, из желания спасти человечество, ничем не жертвуя, холя себя и лелея, делает еще одно в жизни развлечение. Христианство превращается в аттракцион. Так что, либо христианство – пустой аттракцион и самоублажение, либо христианство – саморазрушение и замерзнет в землянке. Владимир Кирович, есть третий путь?
А посередине нельзя как-нибудь?
Вот я вас и спрашиваю. Почему нас все время заносят туда-сюда?
Огласите весь
список. Почему человека всегда заносят? Так уж устроен человек, что его всегда заносит.
Вера помогает от заноса? Или когда вера усугубляет занос?
Вот. Да трудно сказать. Я не беру на себя ни в коем случае роль умудренного опытом старца, да, но по тому жизненному опыту, который есть, все-таки подавляющее большинство людей не меняются. Вне церкви или в церкви. Те наклонности, которые у них были до этого, они там и остаются.
Да.
То есть, в общем-то, разница между подавляющим большинством верующих и неверующих просто нет. Ровно являются самими собой.
Означает ли это, что Бога
не
нет?
Не факт.
Означает ли это, что Бога нет, и вера наша бесплодна?
Я же сказал, подавляющее большинство, а не все. То есть существуют те, которые меняются. Реально меняются.
Но призваны измениться все?
Призваны все. Но поскольку мы не меняемся, мы и являем, так сказать, миру всяческий образ того, что ваша вера ровно ни к чему не приводит.
Приводит к
суициду. Нет, да. Ну, к суициду там полно, его же везде полно. Я говорю, ни к чему не приводит, то есть ничего не меняется. Что ты верующий, что неверующий, ничего не изменяется.
А если взять сколько популяции в одной, популяции верующих суицидов,
наверное. Я думаю, там меньше будет.
В смысле, среди атеистов меньше суицида?
Суицид, наверное, меньше среди верующих.
А.
Но все равно статистика, это главное, что остается и там, и там. Поэтому наш основной грех, что мы именно не меняемся.
Можем измениться. И для этого нужно саморазрушение хотя бы в каких-то игровых формах.
А почему саморазрушение? Почему? Это любого, значит, кто ходит гантелями заниматься саморазрушением?
Конечно.
Почему? Своего рода самоистязание.
Вот. Истязание, но не разрушение. Он истязает, чтобы у него наоборот...
Отец Евгений ведь был спортивным коучером. В его бурной биографии есть и такое.
Да нет, заниматься математикой, английским, русским языком или физикой – тоже саморазрушение, накачивать свои мозги. Это то же самое, что накачивать мускул.
Про математику не знаю, но гантели, любая физкультура, если я не ошибаюсь, может быть, это, конечно, городской миф, но мне казалось, что любые занятия спортом слегка разрушают человека.
В каком смысле? В физическом?
В физическом.
Опять все зависит от нагрузки.
Конечно.
В принципе, есть закон такой суперкомпенсации. Мышечная сила в конце тренировки убывает, просто истощается, но потом после некоторого отдыха восстанавливается и даже прирастает в положительное. То есть прирост результативности спортивной в том числе. Точно так же можно предположить, что есть и прирост духовной результативности от разного рода упражнений духовных, когда люди тренируются в этой области духовной. Вот тут важно, ради Христа или ради самовозвеличивания. Вот, в чем ИКГ я пытался сказать про цель. Ради чего мы делаем это или то. А в конце концов, ради чего живем. Потому что вот работая с зависимыми, все люди зависимые знают, что плохо употреблять наркотики, пить. Но если я брошу, то чем заняться? С чем соединиться?
Ну да.
Вот ключевой вопрос.
То, что пусто место свято не бывает. Как свято место пусто не бывает, так и наоборот.
И тогда получается, что если я помогаю человеку выйти из ситуации зависимости, то я понимаю, что есть семь злейших.
Да, еще придут еще хуже.
Да. И вот, значит, готов человек соединиться с Богом, ради чего он родился? Фактически, так или иначе, сводится к экзистенциальной терапии, к осмыслению себя. А осмыслять себя, наверное, лучше в состоянии поста. Потому что сытый и довольный человек, чего осмыслять-то? И вообще, коллеги, да, когда человек меняется?
Когда Владимир Кириллович заявил, что никогда.
Нет,
ну-ка, Владимир Кириллович, последнее просто слово. Все-таки меняется человек или нет?
Может. И изредка делает.
И соблюдение строгого поста.
При каких условиях?
Неделю помогает. Это вот то, что отец Евгений описал как гиперкомпенсация. Истощить супер себя, чтобы...
Да нет, пост ведь не в истощении состоит, а во всем комплексе. Всю первую неделю поста все тексты постной триоды пронизаны одним и тем же. Что пост чисто внешний, полная чепуха, а самое главное, так сказать, людей не жрать. Вот. Язык укрощения, там, злых мыслей, отложений и т.п. и т.д. Там можно тексты цитировать.
Отсечение греха.
Ну, да. А это уже просто мелкое средство.
Может, необходимое, но мелкое. Значит, вы можете встретить Пасху, не соблюдая Великий пост, но выбираете Великий пост соблюдать. Почему в трех фразах?
Потому что в трех фразах трудно.
Даю четвертую.
Это естественная потребность. Причем Великий пост с точки зрения диетической очень сильно у меня в жизни менялся. Когда я был неофитом лет 25, я мог одной просфоркой в день обойтись вообще запросто, как древние подвижники. Сейчас мне это здоровье не позволяет, у меня совершенно другие критерии. Но есть общее настроение, вот это движение к Пасхе, это вот время, которое для меня свято, интересно, любимо, желаемо, ожидаемо и так далее.
И более ощущаемо, наверное, после поста.
Это ну и плюс к тому, то, что человек, опять-таки, единство души и тела. Нельзя только духом поститься отдельно от тела. Это человек неразрывное, единство души и тела. Противопоставлять нельзя, и ставить на первое место тело тоже нельзя.
Значит, речь идет о синергизме.
Ну, и, да, конечно.
На этом дивном греческом слове я должен закончить нашу программу с христианской точки зрения. Синергизм, гармония. Сорваться можно всегда, но Дух Божий поддерживает, если его просить. Все-таки пост и Пасха – это традиция церковная, традиция сообщества, а не одиночки. Где начинается одиночество без Бога и людей, там заканчивается и сам человек, упавший в одиночество. Не дай Бог. И, дай Бог, встретить Пасху. Вы слушали «Радио Свобода», программу «С христианской точки зрения». В программе участвовали православный Владимир Ковальджи, отец Евгений Пискарев, вел программу Яков Кротов.
И вот опять нас мало, неправильных ребят, кого телеканалы никак не охмурят, кого Россия, мама, готова съесть живьем. Опять нас, братцы, мало, что делать, так живем.
Юлий Ким, Андрей Макаревич, Михаил Ефремов и другие неправильные ребята в программе «Культ личности» каждую субботу в 18:00.
Какую Россию мы оставим нашим детям?
Оставим тоталитарную, очень тоталитарную. Я надеюсь, что мы будем ходить все строями, у каждого будет личное оружие. И мы построим великую страну, все будут нас бояться.
Мне кажется, это очень важно от сферы общения. Вот, допустим, наше общение, если мы возьмем наш круг общения, то я уверена, что мы своим детям оставим хорошую страну. Другой, может быть, уровень, где люди не могут заниматься спортом или не хотят этого делать, там ведут нездоровый образ жизни, там уже можно задуматься.
судя по политике Путина, он идет правильным путем. Так что надо просто немножко потерпеть. И не было бы.
Ну, надеемся на хорошее, конечно, что экономика наша наладится, чиновники меньше воровать будут. Хотелось бы, конечно, надеяться на лучшее. Тогда для чего нам все это? Детей рожать и воспитывать, и растить их.
Радио «Свобода». Глушить уже поздно.
Наши программы без помех поступают из космоса.
Для жителей европейской части России со спутника Hotbird.
Для азиатской части со спутника AsiaSat-7.
Информация о настройке в разделе «Как слушать» на нашем сайте www.svoboda.org.
Слушайте «Радио Свобода».